Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, в эфире «Отличная семья». С вами я, Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. Всех, кто отмечает особую неделю перед Пасхой, дорогие, я вас и поздравляю, и поддерживаем в каких-то постах, особенных мыслей, желании как-то привести в порядок свою жизнь и наладить мир в своей семье. Для этого мы с вами выходим регулярно также в эфиры, но понимаем особенности этой недели, поэтому еще раз скажу, всех верующих мы поздравляем с этими особыми днями, тем более, что сегодня Страстная Пятница. И мы решили, что можно прикоснуться к такой объемной теме, но тем не менее дать что-то вам важное, точечная, знаковая тема, как помочь ребенку простить и отпустить свое прошлое, приемному ребенку. Потому что зачастую дети, которые приходят в приемную семью, они имеют тяжелый опыт за плечами, разного физического, эмоционального, иногда и сексуального насилия, и другого деструктивного и сложного поведения. И когда он приходит в новую семью, мы хотели бы, чтобы у нас началась новая жизнь. Но, наверное, это невозможно, так как нам хочется очень быстро, сразу и не принимая во внимание опыт прошлого ребенка. Вот поэтому как с этим быть, как помочь ребенку пройти этот непростой путь к прощению, как вести разговор, что можно предпринимать именно со стороны родителя. Вот об этом мы говорим с нашим замечательным спикером сегодня, психологом, автором книг, тренингов, проектов для приемных семей Натальей Мишаниной. Наталья, спасибо, что вы с нами.
Здравствуйте.
Дорогие, сразу скажу, пожалуйста, присоединяйтесь к нам вашими вопросами, комментариями. Если вы в такой ситуации, то есть вы знаете о сложном прошлом ребенка и не знаете, с какой стороны к этому подойти, пожалуйста, пишите. Если вы уже прошли, у вас есть положительный опыт, поделитесь, пожалуйста, как у вас это получилось. Это тоже важно. Мы здесь как раз все вместе для общения, для того, чтобы увидеть выход. Поэтому пишите нам. А мы начнем, думаю, с того, чтобы вообще сориентироваться как раз по мысли, которую я вот дала в зачине. Можно ли аннулировать, обнулить наше прошлое? Нам очень этого хочется. Иногда родители знают какие-то страшные истории своих детей, иногда они не знают, но догадываются. И для себя они сразу принимают установку. Им кажется, что это как раз путь к спасению. Вот мы забываем прошлое, все, и они даже ребенку могут это транслировать, что все забыли, все зачеркнули. Ты сейчас в новой семье с чистого листа, вот новые папа и мама, и у нас все будет замечательно, хорошо. Можно ли так? И возможно ли?
Ой, Татьяна, тема, правда, сегодня такая всеобъемлющая, да, здесь и вопрос истории ребенка, его травматический опыт, и его прошлое, настоящее и будущее, и все, да, в совокупности. Но если говорить о том, что можно ли обнулить, нет. Как можно обнулить то, чего уже у человека есть? Он приходит в семью с этой историей. Это то же самое, что мы сейчас забудем свою историю, на все, что с нами происходило, все, что в нас вкладывали, нашу любовь, наши привязанности, да, и что из этого получится, да, вот это книга без обложки, вот мы оторвали, да, и вот читаем дальше, с середины начинаем листа, да, смотреть, а что было
Наталья,
дальше?
Наталья, а здесь кто-то может сказать, например, что вот позитивный опыт, такой положительный, вот какой перечислили, любовь, привязанность, вот нам это легко сохранить и даже нужно, а вот отрицательный опыт, о котором мы говорим, физическое насилие, вот это как раз легче дать себе установку на то, чтобы забыть, закрыть, поставить всем печати и никогда больше к этому не прикасаться. Но мне кажется, люди так думают некоторые.
И думают, и это действительно бывает и так, когда у ребенка тяжелая травма, но да, я хочу сказать о том, что существует такая закономерность. Если человек не принял свое прошлое, для него трудно существовать в настоящем и принимать свое будущее. Да, то есть вот она, закономерность, она есть. А если из этой закономерности мы прошлое уберем так или иначе, если оно у нас будет бессознательным, все равно хранится. Какое-то поведение, какое-то состояние, но все время будет нас возвращать туда.
Тогда, может быть, мы сейчас объясним, да, что значит принять прошлое, потому что опять многим кажется, зачем возвращаться к тому, что тебя снова травмирует, вот в этот триггер, когда тебе снова больно. И мы же часто слышим вот такие тоже установки, что забудь это прошлое, оставь, как раз именно живи настоящим,
ну да,
будущим.
Запрет,
смотри, да. Да, смотри вперед и не надо возвращаться назад, оглядываться, потому что ничего, кроме травмы и проблем, это тебе не приносит. И я уверена, что многие родители именно так и думают. Вот что значит принять прошлое? Может быть, люди просто не совсем понимают, о чем идет речь. Что значит это принятие?
Я, наверное, немножко вернусь, да, к началу разговора и скажу о том, что вот для нас, взрослых, очевидно, что когда ребенок жил вот таких асоциальных условий, жестоким обращением, да, для ребенка это состояние нормальное. Другого-то он не знает. Да, то есть он любит маму, которая пьет, он любит папу, который его бьет, да, по-своему любит, потому что другого у него в опыте нет. Это наша интерпретация, это наши страхи. А его страх ребенка, он уже хранится глубоко внутри, когда он уже формирует внутри свою вот эту травму, травматический опыт. И тогда, когда он приходит в семью, вот этот травматический опыт начинает нам показывать ребенок, да, и разными самыми способами, потому что по-другому нам не может сказать, да, извините, меня били, я там был изнасилован, от меня там тушили бычки, извините за такие подробности, но так оно есть. Он не может это сказать, но он может показать, как ему плохо, как ему больно, как ему страшно, попав в другие условия. Да, и поэтому вот что значит принять? Да? Принять человек может только тогда, когда он это осознает, когда он это видит, когда он чувствует поддержку. А поддержку эту как раз дают те значимые взрослые, у которых с ребенком возникли доверительные отношения, когда формируется вот такая обстановка дома, обстановка безопасности и принятия. И когда ребенок, он не сразу начинает об этом говорить или показывать, да, через какое-то время начинает нам рассказывать о своем прошлом. Да, вот помочь ребенку принять эти ситуации, да, то есть что это значит? Это значит выслушать их. Это значит дать свою не оценку, а отражение своих чувств. Потому что родители сразу начинают, ну, скажем так, неопытные родители начинают оценивать, вот, твоя мама плохая, там, она тебя... Нет, вот этого делать категорически нельзя. А сказать свои чувства, выразить, что так быть не должно, тебе было больно, тебе было страшно, тебе было обидно, да, чтобы ребенок разобрался вообще, что с ним действительно было. И через нас он начинает принимать эту ситуацию. Да, было больно, да, было обидно, да, было неприятно, было страшно.
Давайте вот, может быть, тоже погрузимся, чтобы понять, как прошлое, вот это, если оно закрыто, заперто вот на замок, в ящик и куда-то тоже еще припрятано, в подвальчик, да, вниз куда-то у нас, как оно влияет, тем не менее, на нас? Вот если не делать того, о чем мы говорим, вот этого принятия, открывать, выносить, ну, в каком смысле проживать эти чувства, да, вот, проговаривать их, получать поддержку и таким образом отпускать, потому что, мне кажется, вот здесь важно это открыть ящик, вот мы открываем и через рот, через наши эмоции мы проговариваем, мы проживаем и освобождаемся таким образом. Да, а что делать, вот, если мы не открываем наших
подвалов? Если не открываем, мы будем встречаться с разными формами поведения, деструктивного поведения, девиантного, возможно, поведения в подростковом возрасте, проблем с привязанностью, ребенок не идет на контакт, вспышек агрессии или наоборот, проявление депрессии. Ребенок поведенчески начинает нам показывать, потому что, да, если мы говорим про закрытый ящик, а для меня это вот этот комплекс детских травм, который ребенок нам не может рассказать, он начинает нам это все демонстрировать. И к этому взрослый должен быть готов, понимает то, что если ребенок приходит к нам в состоянии так называемых реакций, да, то есть он выживает, он выживал там, у него есть вот этот уже стереотип отношения к себе, окружающему миру и других, и он несет вот это вот инстинктивный способ выживания. Uh-huh. Да, бей, беги, замри. Uh-huh. Да, и, конечно, поведение он это начинает нам отражать. Ему страшно, он там бьет, дерется, да, или ему страшно, он замирает. И тогда родители говорят, ну какое странное поведение. Uh-huh. Да, вот даже могу случай привести, когда ребенка привезли, взрослый ребенок, там где-то 14 лет ему было, его привезли в семью, конечно, все радуются, потому что это новогодние праздники, ему предоставили комнату, и вот он в этой комнате на краешке дивана просидел практически сутки, не двигаясь. Мама в шоке, она мне позвонила, говорит, Наталья Валентиновна, что делать? Я говорю, подождите, будьте рядом. Uh-huh. Да, вот он так выживает, он сейчас вот таким способом показывает свою стратегию, да, стратегию замирания. Он замер и тестирует пространство. Безопасно здесь или небезопасно? Будут бить, не будут. Комнату отберут, не отберут. Да, надолго он здесь или ненадолго? Сразу его выбросят или через какое-то uh-huh. время? Да, то есть он прорабатывает свою вот эту часть, она, возможно, еще до конца им и не осознана. То есть все началось более-менее, уже контакт с миром начался уже на следующий день. А так он даже спать не лег, он вот просто привалился и вот в таком состоянии пробыл. Да, это действует как раз вот этот вот первый наш уровень мозга, рептильный, который отвечает за выживание, когда очень страшно, когда небезопасно. Да, вот, пожалуйста, одна из форм поведения. Да, и только потом мы начинаем смотреть, а что же дальше. А дальше, как ребенок привязывается, как он себя ведет, как он выражает эмоции. Вот этими формами поведения он начинает нам показывать, а что же с ним могло происходить. Mm-hmm. Да, но еще до рассказа пока рановато.
Да, 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 там разные могут быть действительно
разные истории,
реакции, да, на внешнюю коммуникацию, да.
Да, на что-то новая реакция, угу. Да, вот может быть, на то, что пугает. На то, что пугает, вот она может отразиться, и мы можем сделать вывод, что вот что-то было тогда, что-то в его истории не так.
Мне хочется еще вдохновить родителей, которые боятся входить в эту тему и принимают решение лучше затабуировать игры, поставить печати, закрыть вот этот подвальчик. Помимо того, что сейчас сказала Наталья, конечно, приходит такой образ, знаете, вот затхлого помещения, приятно вам в нем находиться. Ну, вот вы приходите, может быть, там не жил кто-то давно, да, никто не проветривал, квартира, да, то есть тяжело, правда.
Трудно сказать, тяжело, да.
Тяжело, да, нету воздуха просто. И когда ты открываешь двери, вот начинается воздухообмен, и, наконец, ты понимаешь, что тебе в этом помещении просто нормально, то есть становится нормально. Да, да, да. Вот то же самое в каком-то смысле с тем, что находится внутри нас, даже если оно заперто, оно все равно влияет и разрушает изнутри. Поэтому мы сейчас как раз и будем о том говорить, какие делать шаги, как входить в эту непростую тему. Вот мы уже и начнем. Дорогие, пишите нам, пожалуйста, да, напомню, если вы проходили проходили подобную ситуацию, как у вас состоялся этот процесс, к чему вы пришли, да, как справились, вот, или, может быть, вы сейчас находитесь в таком недоумении, как к чему поступиться, вот мы с этого и начнем. Если, например, родитель получает вот какие-то сигналы, есть у него подозрение, что да, что-то там такое было, но ребенок молчит. Вот его там спросили, может быть, ты хочешь со мной об этом поговорить, но реакция может быть нейтральная или, наоборот, негативная, или он говорит, что нет, ничего, все нормально, как бы это совершенно не о том. Стоит ли двигать эту тему? И если да, то как это делать?
Вот смотрите, вот инициатива, она всегда наказуема, да, в плане того, что если мы начинаем брать вилку и ковырять рану, да, таким образом мы эту рану не вылечим. Да, наоборот, расковыряем, и она еще больше загноится. Это очень длительный процесс осознания родителям того, что происходит с ребенком, с учетом его истории. Если ребенок, да, начинает брать палку, ну, условно, я сейчас вот что вспомнила за последнее время, да, с чем мы обращались, и начинает просто лупить по двери, входной двери. Да, мама не понимает, в чем дело. Только что пришли из школы, только что пообедали, все хорошо. Где, в какой момент у ребенка что-то такое триггернуло, да, почему он начал так себя вести. Да, и когда мы начали изучать историю, да, и вот я просто рекомендую всем родителям приемным изучать историю ребенка, да, как он попал в учреждение, какие обстоятельства. Да, оказывается, этот мальчик начинал злиться на маму, вот, которая приемная, да, потому что она там что-то не делала так, как делали его кровные там, бабушка и мама. Сказать она о том, что вот мне не нравится то, что ты делаешь, там готовишь, да, условно. Мне не нравится, что ты там готовишь картошку-пюре, я привык картошку жареную есть. Он брал вот эту палку и начинал дубасить по двери, да, таким образом привлекая к себе внимание и, опять же, справляясь со своей агрессией.
Да, выражая вот этот процесс недовольства, да.
И когда мы... Да, вот такая вот ситуация. Ну, непонятная, правда, да, вроде все хорошо, вдруг вот так вот накрыло. Здесь, конечно, нужна, первое, от взрослых это правильная реакция, да, которая срегулировала бы или отрегулировала бы его поведение. Да, не то, что там, ну-ка, положи палку и, да, да, а рассказать о своих чувствах. Я вижу, что тебя что-то испугало. Я чувствую, что с тобой что-то сейчас происходит. Ты сейчас взял палку, потому что ребенок может не осознавать, что происходит. Ему нужно обязательно отражать его поведение, его чувства. И вот взрослый в данном случае, да, он становится вот этим отражателем, вот этим маячком, да, и говорит, вот ты сейчас взял палку, а мы с тобой покушали, мы с тобой кушали вот это, ты сейчас, наверное, ты злишься, или ты что-то мне хочешь сказать. Да, то есть вот регуляция состояния ребенка спокойным, уравновешенным тоном. Потому что здесь от состояния самого родителя, от состояния взрослого, о его ресурсности, от его ресурсности, от его готовности помогать ребенку в данном случае, когда у него заведомо есть детская травма, да, вот от этого очень много зависит. Не цепляться за эмоцию ребенка, а помогать ребенку, рассказывать ему, что с ним происходит.
Да, ну, да, потому что первая реакция может быть это либо недоумение, либо, наверное, что более популярно, раздражение, когда палку выхватят и начнут отчитывать, что ты вообще делаешь.
Так оно и получалось, что, да, то есть что ребенок сейчас происходит. Таким образом получал то, что он хотел, да, внимание, негативное внимание через битье палкой. Да, там хлеб оставил, бабушка брала палку, начинала его дубасить за это. Ну, всякое было. Опять же, мы возвращаемся к истории и к тем переживаниям, которые эта история нам да, предъявляет, и тем способом, который ребенок с нами начинает говорить. Да, поведением, эмоциональными реакциями. И в данном случае должен быть рядом родитель, устойчивый, да, который может себя отрегулировать. Но если такого нет, конечно, в первую очередь идти к психологу. И как раз вот проговаривать все эти моменты, потому что очень возможен вариант, что травма ребенка соприкасается с травмой родителя, и вот здесь вот очень трудно себя регулировать. Вот этот момент, конечно, должен быть принят во внимание родитель.
А если, опять вот мы возвращаемся именно к разговору, то есть мы сейчас говорили о неких маячках, вот, что ребенок может рассказывать нам о своем прошлом не только через рот, но и через вот какие-то действия, и как мы, родители, как мы на это реагируем. Если мы все-таки вернемся именно к разговору, вот родитель спрашивает, ребенок молчит, нам стоит двигаться как-то? Нет, да?
Нет. И сразу скажу, да, почему нет, потому что эта тема болезненная. Для ребенка представление о родителях может быть настолько спрятано, потому что для ребенка его кровные родители, они хорошие. Он для себя выстраивает совершенно другой образ, нежели мы пытаемся у него выявить. Да? Он, опять же, в зависимости от возраста, в зависимости от той ситуации, из которой он пришел, в зависимости от того, как было произведено изъятие, какие причины были. Да? Тут очень много таких условий. Да, но тем не менее мы не инициируем вот эту историю. Мы ждем, когда ребенок, ожидание будет тогда. Да, первый этап – это когда мы регулируем состояние ребенка, мы рассказываем. А второй этап – это как раз этап привязанности. Да, вот когда доверие начинает формироваться, когда ребенку безопасно, когда он может поговорить со взрослым, когда он находится со взрослым в каком-то взаимодействии, да, и есть много опыта этого взаимодействия, и оно позитивное, это взаимодействие, вот тогда ребенок начинает, извините за такой сленг, открывать рот. То есть он начинает нам рассказывать. Причем рассказывает иногда даже такие фантазийные истории. Тоже к этому родитель должен быть готов. Но ему очень хочется рассказать о том, что было с ним тогда.
Наталья, а можем мы проговаривать, вот, скажем, создавая эту атмосферу доверия, то есть не давить, не заставлять рассказывать, там, что с тобой было, а говорить, что если тебе там, тяжело, если тебе плохо, и ты хочешь поговорить об этом, то я готов. То есть ты можешь ко мне подойти, и мы с тобой об этом поговорим. То есть мы можем это транслировать периодически ребенку, да, особенно если видим вот какие-то маячки.
Мы так ему и говорим, да, я чувствую, что ты сейчас испытываешь, и если тебе трудно, я здесь всегда рядом, ты можешь ко мне обратиться, я тебе помогу. Да, то есть особенно когда вот ребенок постарше. Ему очень сложно открыться, ему сложно поделиться вот тем образом родителей, которые он сохранил, да, потому что он, ну, как бы пытается себя через них реабилитировать, что образ хороший, там, это он был плохой, а его наказали, да, тем, что его убрали из семьи. Ну, чаще всего так и бывает, они оправдывают своих родителей, да, действия. Поэтому здесь, конечно, мы говорим о том, что мы рядом. Мы рядом, и вот этой трансляции, что я вижу, что с тобой происходит, я чувствую, что что-то не то, но если ты не справляешься, ты можешь подойти ко мне. Но это, опять же, как только доверие сформируется, как только ребенок поймет, что здесь можно говорить, что его за это не накажут, да, как это вот... Он же, если постарше ребенок, он получает такой опыт, что там, допустим, у психолога в детском доме говорить ничего нельзя, потому что это потом вся информация сработает против него. Да, и он, конечно, замыкается и уже старается как-то...
Никому не доверяет.
Да, уже это недоверие. И как раз задача родителей сформировать это доверие, это как раз второй этап, да, это установление контакта, это доверительные отношения, это взаимодействие, фокус на ребенка, когда мы много внимания ему уделяем, да, и уделяем внимание его чувствам, его действиям, да, и как бы вот отражаем все, что мы видим и что мы действительно... Он, тогда в сознании у него появляется вот эта вот уверенность, да, то, что он нужен, им интересуются, да, вот он интересен.
А еще, наверное, вот тоже сейчас как раз скажете, можно погружаться в историю ребенка вот не напрямую, как бы в лоб, да, вот мы сидим и вот расскажи мне сейчас о прошлом, а как бы немножко постепенно, допустим, там рисуя с ним какие-то там фрагменты, может быть, да, из его жизни, что бы он хотел нарисовать, то есть предложить ему, да, там опять же, вот как это можно сформулировать правильно. То есть, опять же, нарисовать что-то, что ты хочешь там из своего прошлого. Или, может быть, родителей, да, там,
Знаете,
папу,
такая, да,
маму.
тоненькая такая, вот прям очень
Тоненькая, да?
хрупкая такая тема идти туда, да, не пустит, да, дверку закроет своей вот этой коробочке. Да, вот великолепная, на мой взгляд, методика – это книга жизни.
Книга жизни.
Вот прям великолепная, да, когда мы можем рассмотреть все этапы про него, да, там есть прошлое раздел, это вот я сейчас рассказываю о книге жизни «Дети наши» создали, фонд «Дети наши», вот у них есть на сайте даже в методических рекомендациях, эту книгу жизни можно распечатать, да, и можно по ней работать. Вот я с приемными родителями и с детьми, я родителям рекомендую, с детьми я работала. Вот, с книгой жизни и в чем ее уникальность. Вот как раз мы работаем про себя, да, ребенок, во-первых, выбирает, в какую область он пойдет. Он пойдет в прошлое, он пойдет в настоящее, да, или мы там пофантазируем будущее.
Будущее.
И часто они говорят, вот я хочу в настоящее. И тогда мы вот берем этот блок и рассказываем про него, что сейчас с ним происходит. Но в какой-то момент, да, там все-таки есть такая хитрость, что поворот туда, а где ты родился, да, вот
Ну
такие
да, я про это, да, тоже
про
как раз
себя.
немножко, да, заворачиваюсь в ту сторону.
Да, и вот здесь вот тогда ребенок начинает говорить о том, что а я вот, да, родился не у этой мамы, я не был у нее в животике, да, я был в другой маме. И вот здесь у нас идет вот этот переход очень плавный, очень такой, да, такой экологичный переход, да, в сторону прошлого. Без оценки, что там, какая мама, какие события, да, и я обычно говорю, слушай, ну классно, у тебя две мамы, да, одна, которая тебе подарила жизнь, а вторая, с которой ты сейчас, это очень здорово, и вот ребенок начинает вспоминать и рассказывать, а вот какие-то события там, что-то там происходило, причем позитивные события, не те, которые там, а вот тебя там, да, били, там, или же там, оставляли там где-то с чужими людьми. Нет, ребенок вспоминает только самое светлое. Как ходили в зоопарк, как там что-то там делали вместе, как готовили картошку, пекли, ну и всякое разное, да, всякие какие-то светлые события. Да, опять же, он начинает предъявлять нам вот этот образ, который он сохраняет, вот этот светлый образ своих родителей. И, конечно, уже приемному родителю, а еще лучше, конечно, если приемный родитель в ресурсе, это классно, да, но не все родители приемные, они могут выдержать вот эти чувства ребенка, да, отнестись к ним нейтрально. Они сразу начинают говорить, а вот он любит меня меньше, чем, да, он любит больше кровно, он часто туда погружается в это состояние. Да, но без этого тоже нельзя. Нужно как раз для устойчивости и ресурсности приемному родителю нужно признать, что так или иначе это ребенок от других родителей.
Да. И у него есть чувства к этим родителям. Они могут быть сложными,
Разные.
да, разными. И он имеет на это право. Это вполне естественно, точно так же, как и мы даем право себе иметь чувства по отношению к своим родным. И действительно здесь важно разъединить, да, сделать такой водораздел нашей оценки этих родных и чувства ребенка, потому что он действительно будет их оправдывать даже ради самого себя. Потом все равно что-то в этих людях-то было хорошее. Наталья, если мы уже все-таки вышли на разговор, то есть ребенок начал рассказывать, вот как этот разговор вести, то есть несколько моментов вы уже подчеркнули, то есть мы не даем оценок, это мы не говорим там плохие родители, не вешаем никаких
Как
ярлыков,
ты
как
можешь их любить?
да, или как она могла так поступить и так далее, и получасовая тирада о возмущении на поведение там кого-либо, там
Да
мамы, папы,
какой
бабушки.
ужас, да, то
Да,
есть.
да, да. Значит, то есть не даем оценок, может, вот что еще? Какие еще ошибки нужно избежать, когда уже идет этот разговор?
Во-первых, да, вот на мой взгляд, ключевым должно быть активное слушание. Да, ребенок говорит, и мы впитываем это в себя, эту информацию. Потому что эту информацию иногда она фантазийная бывает. Да, поэтому мы слушаем, киваем, говорим: слушай, ну действительно, ты здесь ни в чем не виноват. Да? Вот такие фразы.
А как отличить должен... фантазию от реальности? Вот самому
это уже другая история, да, если да. Он будет постоянно, да, он же прокручивает эту историю, он угу. ее, она обрастает разными там цветами и яркостями, но зерно все равно этой истории есть, и у нас угу. есть информация. Вот если угу. у нас нет информации, тогда разъединить это сложно. Угу. Но если у нас есть информация о том, откуда ребенок, в какой семье он вырос, да, из какой семьи изъят, при каких обстоятельствах, если у нас вот эта вся информация, история ребенка есть формальная, а она есть, да, она в заключении всегда дается, и мы обращаем угу. на это внимание, то мы уже можем понять, что действительно там оставался с чужими дядьками, там они пили водку. Угу. Да, такое было. Но наша Бульба. Задача слушать, да, слышать вот эти все моменты и отражать свое чувство. Угу. Не его, а свое чувство, да, свое мнение, что ребенок угу. не должен такое, такого переживать.
Переживать. Тебе,
угу. Да, вот действительно, вот здесь обидно, больно, да, страшно. Угу. Ну, то есть вот выделять именно чувства и свои, свое вот такое вот чувственное, да, вот такую чувственную сферу. Я бы, наверное, да, тоже плакала. Мне бы, наверное, тоже было плохо, мне бы было горько. Ну, вот как-то так, присоединяясь к чувствам ребенка. Ну, не да. оценивая.
Или там мне больно, что тебе пришлось это пережить.
Мне, да, мне да. больно, что mm-hmm. вот перед это все переживается. Mm-hmm. Вот. Но ты ни в чем не виноват. Вот эта вот фраза. Mm-hmm. Ты ни в чем не виноват.
Если вдруг в разговоре поднимается какая-то тема, которой родитель, ну, скажем так, вот морально не готов. Вот, потому что когда мы говорим о жестоком обращении и насилии, у каждого свое представление о том, что это такое, да, исходя, опять же, из опыта, неопыта и других нюансов. И вот здесь вдруг, помимо тушения окурков, возникает, допустим, тема сексуального насилия или каких-либо еще других страшных вещей, и родитель сам в шоке, ему по большому счету здесь также нужна поддержка, чтобы его кто-то успокоил, что сейчас ты выслушаешь, ну, это хорошо, что он об этом говорит, и это уже путь к выходу. В общем, реакция родителя, да, то есть как, наверное, может быть, да. помочь да. себе, да.
Я уже, ну, повторюсь, наверное, да, нужно вести разговор тогда, когда родитель уже понимает, что возникнут разные темы. Угу. Если тема сексуального насилия в подробностях, она вдруг проявилась, да, а родитель не может про это говорить дальше, да, фраза о том, что я тебе глубоко сочувствую, ребенок не должен это переживать, и ты в этом совершенно не виноват. Да, но мне настолько горько, что, наверное, нам нужно будет обратиться еще к одному человеку, чтобы он помог мне и тебе пережить эти чувства. Угу. Честно сказать, что мне сейчас очень тяжело даже слушать тебя. Я представляю, угу. как тебе было страшно. Знаешь, чтобы это пережить, мы, наверное, с тобой попросим помощи у другого человека. Да,
то есть честность и открытость в данном случае – это и есть да, наша сильная да. сторона. Да, то есть мы не изображаем ничего из себя, не пытаемся, если нам это невероятно тяжело, не пытаемся изображать, что нам это ничего нам не легко. Стоит.
Да,
потому что это все равно, мы это не сыграем, это чувствуется по всему.
Ребенок да. эту фальшь быстренько
конечно,
почувствует. А если я говорю, что я не готова идти в эту тему, мне очень тяжело, мне самой угу. нужна помощь. Да, давай мы вернемся к этой теме. Через какое-то время, да, когда mm-hmm. я пойму, что происходит, тогда я смогу тебе помочь. Да, такие вещи тоже бывают, потому mm-hmm. что... Да, но если я не смогу тебе помочь, мы будем просить уже да, дополнительную помощь. Дети этого переживать не должны. И ты здесь, опять ключевая фраза, ни в чем не виноват.
Не виноват. Угу. Угу. Дорогие, мы сегодня говорим на непростую тему. Это как помочь ребенку простить и принять свое прошлое. И здесь у нас обращение именно к самим родителям, как мы должны действовать в ситуации, как помогать, как не навредить, как говорить. Вот здесь Наталья, большое спасибо, уже просто говорит готовые какие-то фразы. И если они готовы, это не значит, что они неискренние. Мы можем это повторять именно для того, чтобы создать правильную атмосферу, да, пространство, в котором ребенку будет безопасно. И самое главное – это не навредить ни себе, ни ему, потому что действительно, вот напоминаю, да, опять же говорили, что если какое-то поведение ребенка, если его откровения, они что-то поднимают в вас, это как триггер срабатывает, значит, это сигнал, что вы сейчас не можете помогать, потому что нужно помочь вам самим. И подключаем помощь и для себя, специалистов, и для ребенка. Если тема, которую, может быть, вы не проживали, но вам ее очень тяжело нести морально, и вы не знаете, как с этим работать, тоже подключаемся к специалистам. Мне кажется, это самое лучшее, что мы можем сделать. Не пугаться, не прятать это, не таить, не говорить, ну давай просто все это забудем, и все.
Ни в коем случае,
вот, да,
нет.
Этого ничего не было, но было у тебя когда-то, все, а сейчас вот ты уже в новой семье. Вот мы в начале передачи говорили, если вы подключились недавно и пропустили это, пожалуйста, послушайте, да, почему нельзя вот все это прошлое запирать, обнулять, делать вид, играть в прятки, что оно не существует. Нужно с ним встречаться лицом к лицу, работать, но быть в ресурсности или подключать специалистов. Дорогие, хочу буквально два слова еще сказать. Если вы также не помните уже, да, может быть, забыли, что у нас есть большой-большой архив передач с интереснейшими темами, специалистами, приемными родителями, я сейчас это напоминаю, заходите, пожалуйста, на сайт EOS Media, выбирайте раздел передачи «Отличная семья» и к вашим услугам наш архив. Там все в аудиоформате, очень удобно, кто любит именно слушать. А если вы хотите нас посмотреть, это можно сделать уже из разных источников, там информация есть, но один из них – это вот ВК «Формула семьи». Обратите внимание, просто другое название проекта «Формула семьи», а в «Формуле семьи» уже выходит наша «Отличная семья». И там вы можете и смотреть, слушать. И самое главное, это очень важно, даже если вы не попали на прямой эфир, но вы послушали тему, она вас чем-то затронула, у вас есть вопросы, напишите нам, пожалуйста, либо в сообщество «Формула семьи», либо под этим эфиром, мы обязательно ответим, что, собственно говоря, мы и делаем все время, отвечаем, работаем, помогаем людям находить специалистов и также их поддерживать. Поэтому, пожалуйста, дорогие, пишите. Ну, если вы хотите нас поддержать, то тоже такая возможность есть. У нас есть информация под видео, тоже как можно это сделать, прям в один клик, либо на сайте EOS Media, опять также в «Отличной семье». А мы возвращаемся. Сегодня мы говорим о том, как же нашему ребенку помочь справиться с прошлым, помочь простить, отпустить. Вот уже много мы сказали здесь важных таких полезных нюансов, поэтому обратите на это внимание, может быть, запишите. Хорошо, если мы двинемся, сделаем шаг еще вперед, вот мы поговорили, разговор как бы состоялся, может быть, он состоялся с помощью специалистов, или мы сами как-то могли ребенка поддержать. Видим, да, что это помогло. Кстати, вот давайте все-таки еще об этом два слова. Как понять, что ты смог помочь ребенку? Угу. Вот что тебе не надо обращаться к специалистам, допустим, что вы поговорили, ты нашел какие-то слова, фразы, поддержку, все, и ребенку стало лучше.
Кстати, даже примером, да?
Да, давайте.
Когда у нас случилась подобная ситуация, когда ребенок раскрылся, мама смогла контейнировать, как это вот правильно говорить, да, и чувства, и смогла устоять, и смогла ответить на вопросы, а почему она меня бросила, а почему... Происходит некий прорыв в развитии и в отношениях со значимым взрослым. Ребенок начинает появляется потребность в общении с этим человеком, прежде всего, да, то есть повышается уровень коммуникации, тактильные ощущения проявляются, да, ребенок уже говорит, обними меня, там, давай поцелуемся, обнимашки. Ну, то есть появляется вот такое доверие, которое уже проявляется в каких-то действиях. Да, и мама говорит, ой, у нас прорыв даже в развитии произошел. Если ребенок ничего не хотел делать, то сейчас ребенок приходит и говорит, а мои девочки записались на хореографию, я тоже хочу. Опа, отлично, надо брать и идти на хореографию. А вот, да, математика, вот мне непонятно, то есть ребенок начал обращать внимание на свои какие-то проблемы, с которыми он не справлялся, и уже запрашивает помощь. Это тоже еще сигнал к тому, что вот произошло что-то. Я расскажу еще одну историю, вот если возможно, да. У меня в консультировании был один молодой человек, который, ему уже было лет 16-17 примерно, да, и он говорил, что зачем я буду к чему-то стремиться, если у меня отец сдох под забором, как собака от пьянки. Представляете, да? Мне не нужно, я точно так же закончу эту историю, и мне не надо ни учиться, ничего.
Ну, то есть заложник вот, образа просто.
Заложник
вот этой, капсулу такую.
Вот такой ярлык уже, вот такой ярлык. Да, ему об этом сказала воспитательница в детском доме, потом говорила нянечка, приходили его двоюрные, троюрные родственники, которые тоже ему вот это убеждение как бы вбивали, что вот он такой. Но приемная мама... Она не стала как бы верить этому убеждению и съездила на его родину и узнала информацию, от чего и где умер отец. А для него фигура отца в этот момент была очень значима. Тем более он попал в семью, где есть отец, и очень такой устойчивый, взрослый такой был. Вот, они поехали, узнали. Оказывается, отец действительно умер под забором, но от сердечного приступа. У него вот аневризма была. Да, он не дошел до дома несколько шагов, да, и вот его оторвался тромб. Не представляете, когда мама рассказывает, говорит, вы не представляете, что произошло? Когда ребенок узнал вот эту правду, мы ему донесли эту правду, причем правду нес отец, от мужской стороны эта правда исходила. А ты знаешь, сынок, я тебе хочу что сказать-то. Отец умер у тебя достойным. Оказывается, он был бригадир в бригаде на хлебзаводе. И у них была двойная смена, он ее не выдержал, сердце не выдержало, он едва дошел до дома и вот умер от такого вот при таких обстоятельствах. И вы не представляете, что с ребенком произошло. Вот его как будто бы подменили. Он стал открытым, у него появилась потребность учиться дальше. Он сказал, что я пойду в автомеханический колледж. После окончания автомеханического колледжа он уехал на свою родину, вот откуда они его взяли, да, и там уже начал работать и устраивать свою жизнь. Да, то есть вот эта информация, которой не хватало, да, вот она была какая-то искаженная, но он в нее не верил. Да, но присвоил себе вот это будущее, которое ему нарисовали родственники и другие люди, да, не давала ему жить и развиваться дальше.
Это да.
Да, вот, поэтому я
бы сказала, договорите, ага.
Я за то, чтобы эта история, все-таки история каждого ребенка, она была прозрачной. Да, но родители ее доносил как раз так, что ребенок до понимания того, что, в общем-то, родители-то у него хорошие.
Да.
Что у них
и вот здесь важный, мне кажется, момент, тоже важный момент, видите, здесь иногда нужно что-то дособирать. Потому что мы, вот нам, у нас есть данные какие-то, но в данном случае в этой истории родитель поехал и все узнал дополнительно.
И всё узнал дополнительно,
да, для того, чтобы можно было рассказать. А еще мысль такая возникла, интересно, что христианская концепция, это можно смотреть как на историю такого воскресения своего рода.
Да.
Потому что вот эта информация, которая прессует, и человек, сам ребенок не свободен, но это как некая смерть, которую он переживает, то есть смерть его внутреннего человека. И вот это освобождение, оно как раз преображает, как вы говорите, совершенно другой человек, да, как будто бы человек заново рождается. Да, это действительно очень мощно. И вот я как раз хочу перейти именно к процессу прощения. Как же нам все-таки помочь ребенку простить именно кровных родственников или еще каких-то людей, потому что, как мы уже сказали, непрощение – это не свобода, это разрушение самого себя. Поэтому в каком-то смысле, с одной стороны, конечно, когда мы прощаем, мы освобождаем и другого человека тоже от некой тюрьмы, но, наверное, в первую очередь мы освобождаем самих себя, то есть мы даем возможность себе жить по-другому и не являться заложниками вот этого образа, как, допустим, в случае было вот там с папой, да, или еще каких-то, и не становиться в позицию жертвы, все время нести внутри вот эту обиду, что меня обижали, и, соответственно, транслировать это на окружение с другими людьми, потому что это все будет взаимодействовать, расти, развиваться, если мы с этим ничего не будем делать. Так вот, какой процесс запускает прощение? И как нам помочь ребенку освободиться?
Ну, смотрите, да, когда мы говорим о прощении, это вообще процесс осознания прежде всего, да. А вот если мы говорим о сознании ребенка, это, ну, еще не совсем две вещи, которые соединяются. Осознание придет тогда, когда ребенок вообще поймет, проживет свой травматический опыт, уже будет, да, транслировать то, что да, я понимаю, что со мной происходило, что это вот не я виноват, когда вот он уже будет уверен и освобожден от своей вины и примет вот ту историю, в которой он попал, что эта ситуация такая жизненная сложилась. Да? Но это идет от приемных родителей изначально. То есть не как в момент вот этого, скажем так, откровения в 17, вот у меня молодой человек, с которым я работала, он в 25 лет вот это откровение произошло.
Пошло.
Да, и в 25 лет он простил свою мать наконец-то, потому что до этого он считал, что она его бросила специально, вот она алкашка, а потом начались такие инсайты, что вот у меня до сих пор тело откликается, да, когда он говорит о том, что мама, я помню, как мама бежала за машиной, когда нас отправляли в детский санаторий. Я помню, что она упала, и мне хотелось, я кричала, мне хотелось ей помочь. Да, то есть вот такие вещи. Ну, ему 20 с лишним лет уже было.
Да, связанные с переживанием, тоже привязанностью.
Конечно,
да.
Вот когда человек понял свои, да, вот он пережил вот эти все острые моменты, он понял, что с ним происходило, что происходило на тот момент с его родителями. Да, вот осознание тех действий, да, и принятие того, что происходило. Вот тогда уже можно говорить о прощении. Если это маленькие дети, то им, ну, можно там, как вот предлагают, да, книга жизни вообще это великолепная вещь. Да, мы собираем его жизнь, его историю, которую он обращается. Ну, подобие книги жизни – это личный альбом. Личный альбом. Мы поэтому, когда родители принимают ребенка из детского учреждения, то в этом альбоме должны оказаться фотографии, да, не только, да, а может быть, даже и попросить в органах опеки, а может быть, даже, ну, вот есть родители, прям для меня они просто уникальные, которые начинают вести следствие, да, по собранию истории ребенка. Есть такие родители совершенно потрясающие, собирают эту книгу, собирают эту историю, да, чтобы рассказать о том, да, вот животики-то был вот у этой мамы, да, а родился-то вот.
То есть мы собираем такой положительный, это же опыт, то, что мы можем опыт собрать, да, о маме.
Потому что, о маме, да, там, о папе, о том месте, где он родился, сохраняя ценности, да, там вот, например, Приморский край. Какой красивый фильм «Приемная мама» сняла по поводу Приморского края. Смотри, где ты родился. Вот ты станешь побольше, а мы с тобой, значит, туда поедем, и я тебя познакомлю с этими местами. Как там красиво, и так далее. Да? То есть ребенок понимает, что он вообще богатый разными ценностями, что в нем много чего есть. Да, это очень важно. И, конечно же, то, что случилось с родителями, ну, если это преступление, то они отбывают наказание. Такая ситуация, да, которую нужно прожить. Но ребенок ни в чем не виноват. Да, и поэтому он уже сильнее, чем его родители, он может их поддержать. И вот,
Наталья, А, да. А как вот, может быть, построить фразу, потому что это тоже важно, тем более, что мы уже это делали, чтобы как раз именно протранслировать, что важно, несмотря, может быть, на все вот эти сложные переживания, которые есть внутри ребенка, для него самого тоже отпустить это, то есть простить. Вот как можно это выстроить? Допустим, если мы формируем вот этот альбом, и мы с такой, у нас, опять же, складывается положительный, в чем-то положительный образ родителя, но ребенок знает обратную сторону, и он тоже это помнит, он это переживает. И хорошо, если состоялся вот этот разговор, о котором мы говорили, то есть он вынес это из себя, эту боль, да? Как здесь можно вот именно возлить елей такой, то есть залечить, что можно сказать именно по поводу прощения?
Ну, конечно, да. Только, мы говорим только от своего имени, мы говорим, угу, что с детьми такого быть не должно. Но твои родители, видимо, в тот момент были настолько слабы и некомпетентны, они просто не знали, как по-другому. Они, видимо, сами подвергались такому же насилию и по-другому не знали, как тебя воспитывать. Да, поэтому вот за незнание, да, не карают, за незнание не бьют. Потом мы можем сказать ребенку о том, что... Ты знаешь, вот чтобы освободиться, да, можно попросить прощения, можно написать письмо, можно нарисовать картинку, да, маме там, что мама. И опять же, со стороны взрослого, я благодарен твоим родителям, что ты у меня есть. Я благодарен тому, что ты у меня такой красивый. Да, они подарили тебе эту красоту, что ты у меня смекалист, ты у меня дальше вот эти все сильные стороны, которые в нем уже есть, с которыми он пришел в семью.
Это Наташа, спасибо большое. Я думаю, что это было очень полезно для людей. У нас закончился эфир, но очень многое мы успели сказать. Спасибо, дорогие, вам особой пятницы и с будущей Пасхой. С Богом.
Спасибо.